эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как конфликтные ситуации регионального масштаба могут стать темой студенческих работ. Четыре кейса были предложены участникам летнего кампуса, который традиционно в Республике Татарстан проводит Российская академия народного хозяйства и государственные службы. О том, какие решения принимали студенты, нам расскажут декан факультета Liberal Arts, руководитель группы тьюторов Евгений Миронов, заведующая кафедрой английского языка факультета экономических и социальных наук РАНХИКС Анна Липина. Она также работала тьютором, насколько я понимаю, и студенты президентской академии Владислав Шавков и Евгений Сергеев. Ну вот мой первый вопрос, наверное, к Евгению. Какие кейсы, вот эти вот ситуационные, были предложены ребятам, откуда их взяли и, собственно говоря, как они их выбирали, да? Что там было из конфликтов таких важных, крупных, масштабных?
Командам участников были предложены 4 кейса. На решение каждого из них у команды было 2 дня, и ребята не знали заранее, какие кейсы им будут предложены. То есть они их получали накануне, у них было 2 дня для совместной работы и для того, чтобы предложить какие-то решения. Значит, первый кейс был посвящен крупному региональному конфликту. Был взят регион с очень сложной этноконфессиональной ситуацией, да, со сложной экономической ситуацией, где много тлеющих конфликтов, и задача ребят была предложить стратегию выхода из этого конфликта.
Это не российский регион или
российский? Вы знаете, тут ситуация такая. Мы использовали реальные жизненные ситуации, которые существуют в мире, но мы, в общем, соединяли некоторые типические черты разных конфликтов, и никаких названий не было в этих кейсах. Ну, по нескольким причинам, потому что, во-первых, нас интересует действительно подход к модельным конфликтам. Это первое. Во-вторых, кампус был чрезвычайно международным, мы позже, наверное, об этом скажем. И мы, конечно, не хотели, чтобы ребята как-то так очень уж узнавали, да, там, может быть, свои регионы, это может быть не очень приятно, хотя, конечно, в общем, источники узнаваемы, да. Значит, нет, но это не российская была ситуация. Значит, и задача была предложить стратегию предотвращения, так сказать, перехода крупному конфликту в будущем. Второй кейс был посвящен проблематике сланцевого газа и нефти, да, где конфликтуют интересы экономического развития и экологической безопасности. Третий кейс был посвящен ситуации с правом на свободную продажу и ношение оружия. Тоже очень интересный кейс. Он пользовался, кстати, популярностью среди ребят и в обсуждении, и потом в финальной презентации, поскольку они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Да, и те, кто хотят покупать оружие, и те, кто против этого, все одновременно выступают за безопасность и за сохранение человеческой жизни, а решают при этом совершенно по-разному. Вот нас интересовали как раз такие ситуации. Ну и четвертый кейс, я думаю, вполне предсказуемо, был посвящен проблематике миграции. Очень актуальный сюжет, да, обострившийся с экономическим кризисом, и тут не только экономическая, но и такая психологическая составляющая отношения к мигрантам и так далее. Но еще раз, в кейсах не было названий, не было конкретной, так сказать, страны, когда, вот, и мы говорили скорее о некоторых моделях типичных конфликтов и поиску стратегии выхода из них, стратегии по принципу win-win, когда все заинтересованные стороны так или иначе оказываются в выигрыше.
Спасибо, Евгений. Ребят, спрошу, собственно, вот у нас представители команды победившие, да, да, это третья команда, команда, насколько да, я понимаю, да. А как вы выбирали вот этот финальный кейс, который разрабатывали? Кто выбирал? Какой принцип был? И расскажите, что вы выбрали.
Да, у нас было финальное представление, то есть мы должны были продать себя, мы были условно как агентство по решению данных конфликтов. И нам нужно было совместить решение этих кейсов в одно целое и преподнести его максимально красиво, чтобы именно нас выбрали, что мы будем решать дальнейшие проблемы. То есть мы, наверное, взяли те проблемы, которые были близки именно нам. Потому что, например, третий кейс, один из наших самых любимых по поводу ношения оружия, нашел отклик в одной из наших девочек из команды. Девочка из ЮАР, и у нее был такой инцидент довольно-таки неприятный. То есть полгода назад они просто сидели, пили чай в выходной день с семьей, и к ним кто-то залез просто-напросто на балкон, они услышали крик, вышел отец спасти девочку и просто застрелили. То есть у них оружие носит довольно-таки большое
количество.
Отца вот этого
отца,
да, девочки, да, которая, да, была, да, у нас в команде. И то есть мы вообще наше все, этот финальный перформанс посвятили именно этой девочке, потому что, ну, это мы решили, так будет правильнее.
То есть вы решили таким образом как-то это помочь ей это пережить, я не знаю.
Вы знаете,
ответьте, потому что вы тьютор, очень, да, вы как-то наблюдали ситуацию. Мне кажется, ситуация сложная, но правильная.
На самом деле, какой бы... мне кажется, что вот слово «перформанс», наверное, не совсем оно верное, потому что в финальном да, таком да. вот проекте, да, презентации, самое главное – донести настоящие искренние эмоции до зала. Это даже если мы говорим не только про формат кампуса, в принципе, при любом общении, да, если человек открыт, если он рассказывает настоящую историю, то сразу же затрагиваются струны не только души, но и появляется эмпатия, и благосклонность, и понимание. И вот это вот... я, честно, очень благодарна Нэнди, потому что, наверное, нужно быть максимально сдержанной и иметь внутренний такой стержень, чтобы поделиться такой историей. Я, честно, я даже... вот она рассказывала, и я в какой-то момент... к ней подошла и говорю: «Нэнди, вообще, ну, ничего, что все люди услышат тебя, ты расскажешь об этом». Она говорит: «Я уже это как бы пережила, и, наверное, если я еще разочек об этом скажу, то я дам некую дань и уважение моей семье». Вот, поэтому...
Ну, это вот такой, наверное, редкий пример, да, который вот был. Жень, скажите, много было в вашей команде людей, и кто? Из каких стран приезжали?
А у нас в команде было, по-моему, 4 иностранца, да?
Можно даже больше.
Больше.
Рикардо, Испания.
Рикардо, мальчик из Испании. Из Израиля тоже мальчик.
Стефана.
Из Северной Африки девушка вот как раз Нандиль.
Из Южной.
Да, из Южной Африки.
И из Нигерии был мальчик Айзик, который сейчас учится в Казани как раз, где мы были.
Ждет приезда в
магистратуру. Приедет в Москву к нам в гости.
Да, да, это как раз традиционная такая история, что те, кто победил, они могут с неким бонусом 20% да, поступать в магистратуру.
В РАНХИКС.
Что еще было, может быть, нового или традиционного, да, вот в этот раз, потому что это уже...
Это пятый кампус, да,
пятый
спасибо
кампус,
за вопросы.
Да, это как-то да. вот развивается и немножко меняется.
Мы очень гордимся этим, действительно пятый кампус, но такая цифра, в общем, довольно большая, как это ни странно, потому что кампус, история такая, все само это мероприятие, оно большое, оно непростое, да, мы начинаем
Сколько
планировать.
Сколько участников обычно?
Обычно первые кампусы были чуть более многочисленными, да, последние три, это где-то 220, там, 230 студентов. Мы специально чуть-чуть сокращали количество участников, чтобы... ну, команды могли более сфокусированно, что ли, работать, да, и поднимали возраст участников. В этом году у нас 3-4 курс, чтобы можно было такой вот специально вести разговор на полном серьезе, что называется, да. Это вообще кампус такая не детская в некотором смысле история, это разговор на полном серьезе, очень плотный график, да, и так далее. И очень высокий уровень спикеров. За последние 3 года кампус, в общем, в целом сложился. Мы действительно используем уже целый ряд находок, которые кампус отличают, вот делают его цельным, отличают его от многих подобных мероприятий. В России сейчас много замечательных летних программ. Кампус всегда предполагает вот эту командную работу. Кампус всегда является международным. Рабочий язык у нас английский. В кампусе это не случайно. Количество иностранных участников растет. Вот это уже традиция, но вот что новое, их все больше и больше. И в этом году из 220 участников 60 были из других стран. И были представлены 15 стран только среди участников. А если посчитать из спикеров приезжавших, то 27 стран у нас были представлены. В смысле, международность – это традиция, но вот ее масштабы, они каждый раз у нас новые, и мы планируем еще их наращивать. Вот, и, значит, что было новым, это то, что, значит, я напомню формат, да, у нас ребята делятся на 12 команд, при этом у нас есть 6 тьюторов и 6 модераторов, такие помощники тьюторов, и каждая такая пара курирует 2 команды. В конце все команды делают свои презентации, происходит соревнование. Это вот, этот сценарий, он остался, но вот в этом году мы добавили решение кейсов, это не было, этого не было раньше. И мы сказали, что это не просто команда, это действительно мы играли в такую вот игру, что это think tank или там консалтинговое аналитическое агентство. И мы просили ребят вообще познакомиться с тем, как подобные организации работают. Нам кажется, вообще большой ценностью не только для кампуса, но и для общества в целом вовлечение молодежи в работу вот таких организаций, которые специально думают о будущем, простраивают его и так далее. Потому что вообще разговор о будущем и постановка таких фактически неразрешимых, на самом деле, до конца задач. Вот это тоже уже традиция кампуса, потому что студентам любят ставить задачи, которые могут быть сложными, но имеют конечное решение. Мы ставим перед студентами вопросы, на которые, на самом деле, и правительства современные не могут найти окончательного ответа. Может быть, их и нет окончательных этих ответов, но при этом мы тоже в серьезном реальном мире за стенами кампуса мы должны, обязаны предпринимать что-то в этом отношении, брать на себя ответственность за решения, за действия, понимая, что они все равно будут не окончательными, в чем-то ущербными, кого-то, так сказать, обидят и так далее. Вот мы ребят ставим в эту ситуацию, они, в общем, очень достойно из нее выходят, и этот опыт никогда не проходит зря, он всегда с человеком остается. Вот. Новации в этом кампусе, этого мы не делали до сих пор, были мастер-классы по искусству. Наверное, ребята поделятся сейчас своим опытом. Мы сделали полдня, там, ну, большой вечер такой, планировали даже чуть больше изначально. Мы сделали много-много одновременно мастер-классов по разным видам искусства. В основном визуальные всякие формы, 3D-анимация, рисование песком, вот такие вот вещи. Но вплоть до станковой живописи, то есть у нас стояли прям мольберты. Вот. И ребята могли попробовать не только то, в чем они уже когда-то там пробовали, да, себя, но и что-то новое для себя открыть. Прошло очень, на мой взгляд, очень хорошо. Вот даже взрослые участники нас этим увлеклись, и мы в следующий раз будем этого делать больше. И для нас это совершенно не развлечение просто, хотя ничего плохого нет в развлечениях, но это для нас очень важное, важный аспект того, как мы на самом деле видим в Академии образования. Да, что образование не ограничивается лекциями, семинарами. Образование – это среда, это то, что происходит с человеком в целом. Если угодно, это потребность задействовать оба полушария мозга, например. Да?
Я перебью, попрошу ребят про это рассказать. Вас это не выбивало, может быть, как-то из серьезности момента, из вот, работы, там, аналитики, вот какой-то внутренней вот, сосредоточенности? Вот такие занятия.
Мне кажется, нет, совсем не выбивало. Наоборот, больше сплочало команду во время подготовки к мероприятиям. И, наверное, именно на сцене, когда мы были все вместе, мы чувствовали себя как единое целое, как команда.
Как одна большая да. семья.
Так, я вас спрашиваю про занятия вот эти художественные, да? Вот да. Что вы выбирали? Я не знаю, кто из вас песком работал, а кто...
Да, если именно вот про песок, если обговорить, я, честно говоря, до этого очень прям мечтал попробовать в этом себя, потому что я постоянно видел по телевизору, в фильмах и так далее, у ребят куда-то ходили на выступления. Мне было интересно, насколько это тяжело. Оказалось, что именно какие-то базисные вещи, ну, не прям что-то глобальное и тяжелое, но было очень интересно. То есть там была девушка, которая этим профессионально занимается. Она сначала нам объяснила нескольких таких базовых техник, как это происходит. И все, после чего она нам предложила на выбор, что мы хотим нарисовать, как бы нам поэтапно объясняла. И мы себя пробовали в этом, в принципе, все. Вот и ни одного человека не слышал негативного отзыва.
То есть каждый попробовал все, да?
Да. По-моему, не все, но была возможность...
Три.
Да, там было много, но можно было попробовать
что
три.
Что вы выбрали же?
Я выбрала приготовление блюда национального татарского чак-чак. Мы готовили.
Это что?
Чак-чак – это национальная сладость.
То есть это с тестом?
Да, тесто, мед.
Получается такой торт.
А еще? Какие еще?
Еще рисование 3D-ручкой. Такой был тоже предложен мастер-класс. Как работает 3D-сканер, нам показывали. Мне получилось самой поучаствовать в этом. И вот тоже рисование песком.
И на 3D-открытке я ходил, то есть мы там вырезали, все делали. Ну, в плане именно относительно кампуса вы еще задали вопрос, не выбивало ли это нас из графика. Скажу, что вообще нет, потому что это был такой вечер, когда мы вправду смогли чуть-чуть абстрагироваться от того, что у нас было целыми днями именно мозговые штурмы, подготовки именно выступлений и так далее. А здесь мы просто в такой дружеской обстановке сходили на эти мастер-классы, научились чему-то новому параллельно тоже, безусловно.
Ну да, наверное, вот иногда имеет смысл немножко отступить, да, вот закрыть, и чтобы потом вернуться и как-то со стороны опять вот посмотреть и все это начинать опять думать.
Более того, на следующий день ребята максимально были продуктивны. То есть это как раз подтверждение тому, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорили. То есть они абстрагировались, они получили заряд эмоций, они еще раз раскрепостились, и потом раз, и опять нырнули в кейсы, и, в общем, достаточно все было продуктивно.
Было понятно, кто как выбирал вот кейсы, как вот решал эти задачи вот по командам? У нас сейчас одна команда, но тогда я не знаю, кто ответит за остальные. Может быть, вы поделитесь впечатлениями, да? Вот, может быть, что-то понравилось из того, что показывали другие. Была еще одна команда-победительница, я так понимаю.
Давайте я поясню просто про победителей, да, потом ребята расскажут про выбор. У нас тоже уже одна из традиций кампуса, что у нас нет жюри. И победителя определяют сами участники голосованием. Причем голосование происходит через электронное приложение специально, в смысле абсолютно честная игра. Вот, и мы видим, как бегут цифры на экране, тоже такой момент волнительный, мы очень любим это вот, да, всегда это вот такое напряжение интересное. Вот, и так определяется главный победитель, вот команда, которая просто побеждает. Есть еще номинация от группы экспертов, это не жюри, это просто отдельная номинация, кого хотят поощрить эксперты. Вот ребята как раз, их третья команда получила приз от жюри, вот, извините, от экспертов. И я могу пояснить, почему мы как раз отдали этой команде, потому что я вхожу обычно вот в это комитет, так сказать, да, вот в эту группу экспертов. А победителем основной приз получила там команда как раз другая. Да. Вот мы с экспертами решили поощрить команду, которая была, ну, наиболее, что ли, аналитичной, да, которая вот сделала больше всего шагов в проработке этих кейсов. Да. Вот в частности, ребята предложили несколько шагов там, по выходу из конфликта, ну, в частности, например, по оружию. Вот. Но они еще продумали риск собственного решения, то есть что может не получиться, и некоторый такой план «Б» там небольшой был. Да. Вот это уже похоже на взрослых таких аналитиков, да, представителей Cloud Think Tank. Мы решили вот эту продуманность, вот эту глубину анализа, специально поощрить. Да, но вот основной приз по-прежнему у нас определяется участниками, и в этом для нас есть не просто момент открытости и честности, что само по себе, конечно, важно, но в каком-то смысле ребята голосуют за собственное будущее, да, вот за тот подход, за ту картинку к будущему, которая им кажется наиболее симпатичным. Нам кажется, что вообще кампус – это история не столько про соревнования, там есть элемент от соревновательности, сколько, наоборот, про поиск того, что нас объединяет. Да? И вот при решении конфликтов это особенно важно – найти какую-то общую платформу. Но это вот мои слова, да, да, ребята.
То есть, правильно я понимаю, то есть вам приходится, когда голосуете, да, каким-то образом, да, убрать свое вот это вот, я не знаю, там, желание к лидерству, стремление доказать, что ты лучше, да, а посмотреть на проблему и сказать, что да, окей, вот они сделали это, ну, может быть, более понятно или объективно, и я нажму на кнопочку, потому что это мое будущее, и они его лучше устроят, чем я сам, да, сейчас придумал. Это так трудно, это все-таки психологически тоже есть, наверное, момент сложный.
Да я даже не знаю, честно говоря. У нас, на самом деле, именно атмосфера была настолько какая-то дружественная среди не только нашей команды или там команды, да, соседней, среди всех.
Десятая команда, другая.
За себя нельзя голосовать. Этот выбор снят. Этот выбор снят. За себя голосовать нельзя. Нет, нет, за себя нельзя.
В целом, с кем мы не общались, ну, просто искренне, вот кто вызвал на самые искренние, позитивные, какие-то правильные эмоции, за тех и голосовали.
То есть мы... Скажите про ту команду, что вам понравилось, да, что они представляли, вот как-то, что наиболее ярко.
Я считаю, что у 10-й команды действительно была очень яркая презентация. И я, наверное, в первые 5 минут поняла, что, наверное, они станут победителями, потому что у них получилось именно убедить публику. Они задействовали зал в своей презентации. У них получилось совместить какие-то правильные слова с шоу. То есть они добавили в свои презентации какие-то танцы, у них выступала балерина.
А про что они делали презентацию? Про все 4 кейса?
Нет, или нет, ребята могли выбрать. Правило было, что они даже не использовали.
Я пытаюсь понять, танцы это про что?
Смотрите, а вот это очень интересный момент. Сейчас Женя, может быть, продолжит про это. Мне кажется, что команда была тем лучше, да, вообще у нас было несколько очень сильных презентаций, но вот тех отличало, что найденный не просто баланс между формой и содержанием, а когда интересные элементы, если угодно, на шоу работают на основную идею. Да, вот сейчас тебе там кейс про оружие был разыгран через такой маленький балетный номер, когда танцует балерина, да, там и разыгрывали с мальчиком как бы сцену такого убийства, как бы, да, и так далее. Это несколько секунд, но они цепляют внимание публики, да, и потом начинается какой-то аналитический коммент, потому что когда ребята только появились на кампусе, вообще-то тоже интересный был момент, впервые за 5 лет, в первый день большинство команд работали как команда. И я когда собрал на следующее утро тьюторов, говорю, ну как вам, мы же не знаем никого заранее, мы видим ребят, когда они приезжают, говорю, слушай, это что-то потрясающее, потому что обычно уходит дня 3 на команды образования, что тоже не так много, и мы гордимся своими студентами, но вот в этот раз прямо сразу почти. Вот, и вот, но все равно естественная тенденция студентов – это или делать совсем шоу, да, немножко в такой в жанр КВН как бы уходить, вот, или в этом году как-то еще вот это появилось, да, скорее в академическую сторону, так вот, давайте мы в режиме такого доклада сделаем, да, вот, и лучшие презентации – это баланс, да, и мы знаем это и по взрослым, скажем так, презентациям, и по просто выступлениям многих там замечательных профессиональных политиков и просто ораторов на любых трибунах, да, что даже очень сухую тему хороший оратор превращает в зажигательную речь. Мне кажется, это очень-очень важно в мире коммуникации, да, в котором мы живем сейчас. У ребят это очень хорошо получается.
Ну хочу спросить, вы не первый раз на кампусе или первый раз?
В этом году, получается, уже второй.
Второй раз, да?
Да.
Вы что-то для себя отметили? Действительно, вот какая-то разница с прошлогодними, как они взаимодействуют? Или, может быть, ну не знаю, какие-то сложности возникают?
Ну, я так немножечко с некой предыстории начну. Когда вот меня пригласили в качестве тьютера в первый год, я же преподаватель, да, и, конечно же, я ехала с этой ролью, я преподаватель, сейчас всех научу, как жить и вообще, вот, и с Евгением мы долго очень общались на эту тему и проговаривали вот эти вот моменты, в чем разница между преподавателем и тьютером, то есть, наверное, на прошлом кампусе это вот первое было открытие для меня лично. А в этом году самым интересным, что было, это вот в этом году я была неким посредником и помогала ребятам из нескольких представителей различных культур построить диалог. Потому что некоторые ребята не обладают определенными какими-то знаниями, не потому что они плохие, не потому что они там как-то что-то недоучили, просто они столкнулись вот с новой какой-то такой реалией. И вот как, например, представитель Китая пытается поговорить с представителем Израиля. Совсем разные культуры. Просто это сумасшедшее. И кого-то успокаиваешь, начинаешь переводить те слова, которые были сказаны, чтобы его услышали, поняли, чтобы он открылся новому вот этому опыту. То есть вот для меня это лично для меня было определенным таким прорывом. Я уж не говорю про ребят, которые просто с дичайшим восторгом отзывались в последние дни и говорили, насколько они много всего выучили.
Я думаю, что да, это вот такой вызов психологический, может быть, для вас, как для тьютера, потому что сложно же.
Но это ужасно интересно.
И индивидуально. А как вам это было, скажите? Мы всякий раз, когда обсуждаем летний кампус, я спрашиваю, чувствуете ли вы некую разницу там культурную, еще какую-то, да, вот гражданскую, образовательную, по сравнению с теми студентами, которые приехали из рубежа?
Я думаю, что да, если говорить конкретно о культурном различии. Вот был один пример, просто как выяснилось, что в Китае не совсем принято говорить человеку в лицо, если он не совсем что-то сделал, ну, если он что-то сделал неправильно. И так вышло, что девочка из Китая, из соседней группы, она опоздала на работу в группах, случайно, там, какой-то промежуток времени, не совсем маленький, и ей максимально, корректно, по-доброму сказали, мол, не совсем правильно, то есть постарайся, пожалуйста, в следующий раз не опаздывать, потому что мы все команда и
ты
так далее.
Немножечко сбавил, я была достаточно строга в этом плане.
И, в общем, и после этого я просто как об этом узнал, потому что я ее увидел, уже прошло, может быть, час после этого разговора, я ее просто вижу в коридоре, и уже она чуть ли не плачет. И потом я через друзей узнал то, что у них это не принято, то есть она была прям, не знаю, что, оскорблена, обижена, как-то удивлена, и все это вместе смешалось. И вот, как вот один из ярких примеров, который мне именно запомнился, это у меня было необычно.
Да, это интересный опыт на самом деле, взаимодействие вот такого вот.
Вы знаете, есть и другой интересный очень опыт, если позволите, да. Ну, скажем, в этом кампусе были ребята из Израиля, были ребята из Палестины.
Да. И они дружили.
И они, да, у нас не только не возникло никаких конфликтов, но они были часто перемешаны. У нас вообще перемешанная команда, у нас нет таких национальных как бы, групп. Мы специально формируем команды сбалансированные, они могли оказываться в одинаковых группах, они участвовали в одинаковой там, вечерней программе и так далее. Но просто пример, да, я думаю, что, конечно, между этими студентами, ну, учитывая просто уровень образования, вообще их индивидуальную некоторую позицию жизненную, не было бы конфликтов ни в какой ситуации, но понятно, что вот кампус еще есть площадка, где встречаются, где такие студенты могут встретиться, да, и увидеть друг друга и вместе поработать, конечно, да, это совершенно определенная атмосфера и определенная среда такого заведомого, но даже не просто принятия, понимаете, мы много говорим, вот толерантность, но толерантность – это, в общем, просто когда я тебя терплю, да? А вот кампус – это место, где мы что-то делаем вместе. Вот это уже требует специальных усилий, организация таких площадок, и кампус, безусловно, точно является таким местом, где ребята вместе делают. И в этом смысле вот такие моменты, ну, потенциально, может быть, не очень… такие мягкие какие-то, они выносятся за скобки уже на третьи сутки, да, и этого ничего не остается. Ребята просто вместе живут и проживают этот период, и потом они, конечно, счастливы, и вообще формируется такой комьюнити, да, ребята потом переписываются, встречаются, я знаю в этом об истории, когда ребята вместе путешествуют после кампуса, учатся, несколько бизнес-проектов возникло после кампуса, и, кстати говоря, это касается не только участников, студентов, но и участников, взрослых участников, модераторов и тьюторов. Да, вот я в этом году узнал, что один из тьюторов прошлого года вместе с двумя нашими модераторами, они подавали большой грант сейчас в ООН по защите прав женщин в Ливане. У нас было две девушки-модераторы из Ливана. И проект был очень серьезный. Они пока не выиграли грант, но все равно они уже там очень на очень серьезный уровень вышли. Вот поэтому кампус это реально... Меня часто спрашивают, а вот эти проекты, которые вот в кампусе представляются... Но часто сами эти проекты буквально не реализуются по ряду причин. Ребята встретились из разных стран, они потом разъехались. Да и проекты вот, да, такого рода, которые не всегда превратишь буквально в стартап. Но не в этом ценность.
Да, но это же еще про обучение,
абсолютно.
Образование.
Эффект просто встречи, да, и образовательный эффект, и эффект просто того, что люди вдруг познакомились, увидели, что, оказывается, есть в другой стране человек с теми же интересами, ценностями, точно дает очень много практических эффектов.
Вот. Ну вот я хочу отметить еще раз тему, которая была в этот раз, и вы к ней тоже специально готовились, потому что я знаю, что был прочитан некий курс, не курс, но некие лекции, да, по основам конфликтологии, да, такая вот важная история и, наверное, интересная, как мне показалось.
Ну, в целом, именно уровень экспертов был очень высокий, то есть было очень интересно, запомнились, очень сильно понравилось общаться именно вживую с представителем компании Coca-Cola, прямо он из Атланты с нами созванивался, было очень интересно всего слушать.
И что рассказал?
Ну, в целом он рассказывал, он скорее даже не столь про конфликты, если не ошибаюсь, говорил, а сколько про именно непосредственно компанию, про их работу, вопросы мы могли задавать, и узнали много что нового, именно как они работают, как у них все устроено. Ну, изнутри, так скажем, посмотрели на такой бренд с такой историей. Это было довольно-таки интересно.
Ну, в этом году я видела много было преподавателей приглашенных, да, именно зарубежных.
Да.
То есть они всегда есть, но в этот раз мне показалось, что больше, чем обычно.
Ну, вот и приглашенных преподавателей, и участников, да, чуть-чуть больше было действительно международных. Это связано с разными причинами. Прежде всего, Академия сама по себе, Академия народного хозяйства и государственной службы, становится все более и более международным вузом. И эти студенты, эти спикеры, это, как правило, представители наших партнерских вузов, с которыми у нас есть программа обмена студентами, стажировок или совместные исследовательские проекты. Поэтому это не просто приглашение, это на самом деле некоторый просто кусочек нашего сотрудничества. Вот. И, скажем, и не только приглашенные спикеры у нас в команде, тьютор в этом году был Бьорн Стенверс, это, в общем, фактически европейская звезда, да, в музейном деле, в библиотечном деле, человек, который перестроил фактически национальную систему библиотек и музеев. Он был у нас тьютором, работал там по ночам с нашими студентами и так далее, просто потому что это ему нравится, и он партнер, он академии, он читает у нас лекции, он профессор Уран-Хиггс в том числе, и это наши партнеры, поэтому чем более международным становится сама академия, тем, естественно, кампус становится международным. Ребята-модераторы, тьюторы, студенты, это, как правило, студенты магистерского уровня, которые тьюторам помогают, тоже международная очень команда, и это, как правило, магистранты академии, собственно, которые приезжают сюда учиться и затем работают, поэтому да. Вот, у нас нет курсов, да, вы спросили про курс по конфликтологии, у нас нет курсов там, у нас есть тренинги, да, мастер-классы, лекции, но лекции все равно это такой интерактив, вот ребята сейчас сказали, да, минут 20-30 лекций, но затем это потом общение на любые темы, да, и я всегда, я и мои коллеги, мы просим всегда спикеров начинать с рассказа о себе, да, вот кто они, как люди, через что они прошли. Ребята, я смотрю, часто спрашивают не про даже тему лекции или про компанию, да, а вот как бы вы поступили в какой-то ситуации, а как вы относитесь к какому-то событию, которое сейчас происходит, да. И надо отметить, с некоторым, может быть, сожалением, конечно, что, открывая новости каждый день в кампусе, да, мы читали о новом конфликте, о новом факте использования оружия, но просто каждый день, да, и с некоторым, опять же, сожалением убеждались, насколько актуальна проблема, которую мы подняли, ну, тем более важно ее обсуждать.
Ну, да, смотрели с разных сторон, да. Вот мне очень понравилось, да. Я следила за тем, что происходило. Ермолай Солженицын, соответственно, это вот управляющий партнер московского офиса McKinsey, он как раз прекрасно совершенно рассказал, инновация как побочный эффект конфликта, то есть вот такая вот история, да, вот я даже процитирую, когда вы подавлены и не знаете, что делать, рождаются самые лучшие идеи. Я думаю, очень практичная для студентов вещь. И Майкл Пейдж, который рассказывал тоже о трех языках конфликта, то есть он много чего рассказывал, но в том числе об этом, это, наверное, может помочь студентам. Я не знаю, вот как внутри устроена, да, жизнь студенческая, да, допустим, да, в президентской академии, вот нужны такие вещи? Или там все как-то более-менее гладко, и они больше для внешней жизни, чем для внутренней?
Не, ну, конечно, гладко – это громко сказано, и, наверное, все-таки с этим я не соглашусь. Все спикеры, которые участвовали, они поднимали тему конфликтов не только отталкиваясь от компаний, там, от каких-то управленческих решений. Но самое, что интересно, все-таки они начинали с взаимоотношений. Да, потому что мы живем в большом мире, огромное количество культур. И как правильно выстроить разговор с каждым? И вот это, мне кажется, самое вот важное, что они почерпнули. А потом, конечно же, более серьезные вещи. Но это как, знаете, наслаивание. То есть сначала первый какой-то уровень, самый необходимый, без которого невозможно существовать. Потом следующий уровень сложности и так далее.
Ну, я хочу спросить, вот как вы все-таки помирили по поводу сланцевых нефти, да, как вы помирили безопасность, экологию и добычу? Кто расскажет?
А я боюсь, что мы просто занимались именно креативной составляющей данной презентации, то есть мы готовили визуализацию продукта и так далее, а именно решение именно второго кейса, к сожалению, прошли чуть-чуть.
А как это происходит, да?
Вы знаете, мы, вообще, в принципе, во время презентации был, конечно же, сделан акцент на легализацию ношения оружия. То есть и вся команда, то есть, конечно же, они больше сделали акцент на это. Поэтому если мы говорим про добычу, да, самое что интересное, что было представлено, то есть сначала ребята исследовали различные регионы, да, то есть это первый как бы был подход. Дальше смотрели на практики, которые применялись в различных странах. Потом они смотрели как бы плюсы-минусы. Да, то есть и уже отталкиваясь от тех ценностей, которые они внутри команды для себя вычленили, да, это love, peace, harmony, достаточно очень такое приятное, что все должны дружить, все должны любить друг друга. Может быть, конечно, немножечко оторвано от реальности, но между тем все равно баланс был вот найден. И не зря говорили мы, что постарайтесь найти win-win solution. Потому что все как бы участники, которые заинтересованы в данном процессе, все равно какая-то польза должна быть для каждого. Иначе как мы дальше продолжим развитие там, бизнеса или какой-то области?
Ну, в целом, по сланцам, конечно, ребята, я помню, сейчас все команды так или иначе, конечно, делали акцент на необходимости технологических новаций, да, но этот кейс предполагает их. Но не только. И там, вообще говоря, мы предложили ребятам вначале, но некоторый такой questionnaire, вопросник, да, исходя из которого они должны на кейс смотреть. Мы хотели задать такую многоплановость, комплексность анализа, потому что если мы говорим, скажем, о технологических решениях, то какова роль образования здесь? Да, если это роль образования, что мы даем грант университетам, или мы как-то по-другому это делаем, насколько мы можем организовать здесь международное, скажем, сотрудничество, да, какова роль международных организаций, это уже втягивает политические аспекты. Мы хотели, и так или иначе, да, там, цепляясь за понятную такую лежащую на поверхности идею технологических новаций, да, ребята понимали, что ком-то растет, да, что на самом деле это цепляет все, и что предлагая одно решение, мы должны предлагать сразу второе, третье. Да, то, что может оказаться удачным решением на первом шаге, может оказаться риском на втором. Вот, поэтому ребята должны были простроить такое многоходовое решение, хотя бы в среднесрочной перспективе. Еще такой был интересный момент: при решении кейсов мы требовали от команд обращения к историческим примерам. Ребята должны были поискать. И речь идет не только о том, что если мы работаем со сланцевой этой проблематикой, то мы ищем про сланцы, это само собой. Вот. Но мы немножко абстрагируемся от этого и смотрим ситуацию, когда при переходе от одной технологии к другой, скажем, да, перед людьми вставали аналогичные проблемы. Можем ли мы, исходя из этого, что-то извлечь? Да, это может быть там промышленная революция, скажем, или еще что-то, где, казалось бы, другие проблемы, но если мы чуть-чуть приподнимемся и увидим их как модели, да, вот можем ли мы что-то из этого извлечь? Учитывая, что большинство наших участников обучаются на весьма прикладных направлениях обучения, это менеджмент, public relations, публичная политика, да, в этом году, кстати, состав у нас участников тоже так расширился, но все равно это ребята, которые довольно хорошо уже к третьему курсу натренированы в проектировании, да, в просчитывании очень конкретных шагов, когда мы сказали вдруг, а теперь давайте поговорим, а какие ценности стоят за вашими шагами, а что, например, если говорить про оружие, да, что происходило, скажем, с самураями в Японии, которым в какой-то момент пришлось отказаться от ношения мечей. Да, это открывает некоторую перспективу, и вот как с искусством, да, немножко новый взгляд на те же проблемы, и то, что называется insights, да, вот эти новые какие-то идеи, находки, они начинают в этой команде, еще и международной, с разными культурами, да, они начинают, как искры такие, вот между участниками брать. Мы вот этого эффекта добивались, да, прежде всего. И ребята, конечно, очень устают, наверное, сейчас на расскажут, да, каждый подходит, говорит, что вы за расписание придумали, это невозможно, мы уже и так не спим, а впереди еще финал, а в финале мы уже там последние два дня уже прям официально штаб нам разрешает даже не спать, да. Вот, вот такие у нас, такая вот у нас ситуация. Очень-очень тяжело, но это дает невероятную интенсивность проживания жизни вот в эти 12 дней. И я не видел ни разу ни одного студента, который бы потом, после кампуса, сказал, что он жалеет о том, что расписание было вот таким жестким. Да?
Да, я хочу тоже сказать и спросить, потому что я понимаю, что в этих командах как-то распределяются сами собой роли, да, насколько сами собой, вот, крайний вопрос. И к ребятам, может быть, ваши роли вдруг оказались не совсем привычные, не те, которые вы обычно да, исполняете в жизни студенческой или какой-то дружеской.
Но изначально вообще распределение ролей, к этому нужно подходить очень так мягко, потому что сначала нужно понять, что за ребята, да, какой у них бэкграунд, какие таланты, что им нужно развить. Вот. И, конечно же, начиная диалог с командой, нужно понять, кто вообще желает, например, взять на себя роль тим-лидера. Да, тот человек, который, ну, некая палочка-выручалочка с определенными навыками, который будет говорить, ага, вот ты там делаешь это, вот это и вот это. Да, то есть это вот как бы первый момент. Когда уже были проработаны два кейса, у нас пошла следующая задача – взять ребят и перетянуть их, вытащить из зоны комфорта, чтобы они научились чему-то новому. Вот. И тут, конечно, не всем было просто, вот, потому что кто-то упорно хотел оставаться на своих лидирующих позициях, там, где они, в чем-то они разбираются. Вот. Кто-то рискнул, кто-то нет. Ну, то есть понятно, что это все сопровождалось диалогами, обсуждениями. И там в какой-то момент я разговаривала с каждым участником и спрашивала, как он себя чувствует, как он, вот, он видит себя в дальнейшем там, и так далее. Ну, то есть это челлендж для всех, я бы так сказала.
Ну, хорошо. Владислав, рассказывайте, вы как-то поменяли свою привычную роль, я не знаю, или нет, или вы остались на той же позиции, что обычно?
Сказать, что сверхглобально нет, была мелочь, которую я себя переборол, ну, даже, возможно, ну, со стороны мелочь, внутри она для меня была не совсем мелочью. Я всегда как-то мне хотелось танцевать, можно так сказать, вот, но на людях никогда этого не делал и всегда стеснялся. А у нас так, у нас раз в два дня примерно всегда были какие-то развлекательные мероприятия у нас на базе кампуса, и тут нам говорят, что от каждой команды к определенному вечеру должны быть два мальчика, которые будут участвовать в танцевальных соревнованиях. И как бы ребята просто молча спихнули это на меня и на друга нашего из Нигерии. Ну и все, и в итоге я очень сильно переживал, потому что первый раз в жизни вообще это у меня было перед публикой, там еще человек 200, даже больше, получается, на тебя смотрит, ты стоишь, танцуешь. Я когда вышел сначала, конечно, переживал, потом как-то переборолось, и все даже, и стеснение ушло, все ушло, и вот это было классно. А так, в принципе, я, как всегда, любил подходить именно больше к креативу, с этой стороны подходить к вопросам. Я именно в команде, я, конечно, помогал, решил что-то находить, искать, компоновать, но в большинстве я именно готовил к финальному, так скажем, нашему... не перформансу, а ну, презентации, да,
проекту,
именно, проекту, да, продажи нас самих, вот, и как бы я вот снимал видео, накидывал какие-то идеи, как вот я, в принципе, люблю делать, я вот больше к этому шел.
Теперь надо сказать, на каком факультете вы учитесь, чем вы занимаетесь?
На менеджменте организации в Красногорском филиале Ранхикса нашего как раз учусь.
Спасибо. Женя, теперь про вас.
Про меня. У меня обычно наоборот было, что в школе, в институте я отвечала за содержательную составляющую вот каких-то проектов или мероприятий. А на кампусе получилось иначе. Я работала над креативной частью. У нас там получилось так, что поделились девочки, кто создавал вот этот вот, вот это шоу. Кто-то работал над всеми четырьмя кейсами, над финальным проектом, и за содержательную часть отвечал. Но Влад, нам очень повезло, что у нас в команде был именно Влад, потому что нужен всегда, мне кажется, нужен тот человек, который разбирается в том, как монтировать видео, ну, то есть отвечал за техническую часть.
Жень, а вы учитесь?
На направлении менеджмент факультета Института бизнеса и делового администрирования.
Москва.
Москва.
Вот как-то вы помогали ребятам, вот то, что с ним происходило, чтобы это произошло? Или это само собой в какой-то момент получается? То есть, понятно, Женя стал заниматься другим, а Владислав тоже себя как-то немножко перестроил и выступил таким актерским образом.
Вы знаете, вот выучив определенные уроки с первого кампуса прошлогоднего, я поняла, что нужно давать ребятам некую свободу. Если ты видишь, что они еще так неуверенно шагами идут в каком-то направлении, но они понимают, к чему они идут. Им просто нужно помочь им подтолкнуть их, идти дальше. Вот. И опять же таки, вот принудиловки вот такой вот не должно быть. То есть понятно, что какой-то идет там проверка, смотришь состояние команды, там на каком они этапе, там мотивационный вот этот вот поддержка. Мне кажется, в этом году я столько мотивационных речей сказала вам. Ну вот у меня прям после каких-то лекций вот выходишь, и ты понимаешь, что у тебя просто полет, и у тебя эмоции. Ты то ли плакать хочешь, то ли ты смеяться хочешь. И вот в какие-то моменты просто приходили, и вот мы вместе с Майклом, с моим модератором, мы, как говорится, ребят в них вот эту энергетику прям впускали, чтобы они дальше продолжали идти в нужном направлении.
Лекции какие вот?
Лекции, которые вот у нас проходили на каждый день. То есть, потому что все равно каждый день ты чему-то новому учишься.
Ну, каждый день такая подзарядка, да, эмоциональная, интеллектуальная. Может быть, что-то немножко проваливалось. Я хочу спросить, может быть, проваливались какие-то вот эти вот конфликты крупномасштабные, да, вот эта вот синтезированная действительность. Может быть, я не знаю, им было трудно или какой-то барьер был.
Вы знаете, но в кампусе не может, кампус так придуман изначально, что провалиться он не может, поскольку это живая коммуникация живых людей. Да? Кампус же изначально придуман как некоторая рамка. Там очень большая большое пространство для импровизации. Вот почему нам нужна тьюторская команда? Это же не преподаватели, да? Тьюторская команда нужна именно потому, что мы не знаем, что будет случаться в каждую следующую минуту, но человек, который с этим будет работать, да? Такая ситуация, в общем, провалиться не может. Она в любом случае продуктивно, да. Потом, опять же, мы не играем в такую детскую игру, вот выполнили ли они тест, там, участники, mm-hmm. или достигли какого-то результата, да. Если, скажем, ребята поняли, что они почему-то не разрешили какой-то конфликт, для нас это такой же успех, да, поэтому для нас вообще успех в этом смысле кампуса, ну, были сложности, скажем так, я сейчас скажу про успех, но вот были сложности, с которыми ребята столкнулись, они вполне предсказуемы, да. Это, во-первых, то, о чем я сказал уже, когда сталкиваешься с проблемой, которая не имеет однозначного решения, эта ситуация чрезвычайно дискомфортная, она не может быть комфортной для любого нормального человека, это естественно. Вот, при этом мы должны с этим жить и каким-то образом действовать, а еще и выносить других участников команды, которые имеют на это же свою точку зрения и так далее. Это чрезвычайно раздражает, это нормально. Вот, вот принять это было ребятам сложно, и, конечно, особенно к середине кампуса, когда накапливается усталость, возникают эмоциональные какие-то сложности, какие-то конфликты небольшие и так далее. Мы с тьюторами, да, стараемся перевести это в, из деструктивного в такой конструктивный пласт. Мы, и этому был, собственно, посвящен весь кампус и каждая отдельная небольшая ситуация, к тому, что конфликт – это нормальная ситуация человеческой жизни. Вопрос в том, как мы на конфликт реагируем, что мы с этим конфликтом делаем. Вот таких ситуаций было немало. Я бы даже сказал, их, может быть, было чуть-чуть больше, чем в прошлые кампусы. Мы даже смеялись, что вот как корабль там назовешь, вот действительно. Но это ни в коем случае, конечно, для нас не провал. Это для нас нормально, поскольку мы идем к этому открыто. А вот что точно является всегда успехом кампуса, это пока удается удерживать, и в этом году, по-моему, было фантастически совершенно, это то, что на самом деле находится за любой проектной работой, любые презентации и так далее. Это вот этот опыт очень интенсивной совместной какой-то деятельности. И я сказал ребятам в конце кампуса, что, понимаете, у вас было что-то, ради чего вы несколько дней не спали, и это было не развлечение и не ваша прибыль. Хотя ни в прибыли, ни в развлечении нет ничего плохого. Но у вас есть опыт чего-то большего, ради чего вы могли не спать. И очень многих людей за всю жизнь такого опыта, к сожалению, не бывает вообще. И это то, что не может для человека пройти бесследно. Вот это, безусловно, успех. И мы, как команда, просто знаем, как этого достичь, что бы на кампусе ни происходило. И в этом смысле мне очень приятно сказать, что, понимаете, над кампусом тоже работает очень большая команда, и мы получаем такое огромное удовольствие от совместной работы, что это, конечно, потом выливается в то, и ребята это не могут не почувствовать. И просто тьюторы, вот наша команда, вот Анна, я, мы просто имеем привилегию работать с ребятами там непосредственно на кампусе, но за нами, конечно, стоит очень большое количество людей. Я, если можно, с удовольствием назову трех, без которых кампус бы никогда не состоялся, они вот такой же мозг там и двигатель кампуса, может быть, еще даже в большей степени. Это, конечно, Иван Владимирович Федотов, проректор Анхикс, который вот 5 лет уже на своей энергии, на своей, я бы сказал, любви к студентам вытягивает это очень непростое организационное мероприятие. Он, в общем, такой вот душа и мозг кампуса. Значит, огромная роль в кампусе международного отдела Академии, который, собственно, приглашает вот этих спикеров и студентов, ребят из партнерских вузов. И в этом году и кампус возглавлял руководитель этого отдела, очень умная, очень красивая Наталья Демидова, которая вот удержала в своих руках эту... Там же огромная территория, да, поэтому все это еще удержать-то очень сложно. Вот, и работу со спикерами, с расписанием, с логистикой спикеров, это тоже, представляете, это полгода где-то международных переговоров. Советник ректора Олег Кондратенко, который тоже вот уже 5-й год на себе вытягивает, то это команда, без которой бы кампус не состоялся. И тот драйв, который есть у этих людей, ну вот плюс, конечно, команда тьюторов, собственно, вот он и проецируется на ребят. Поэтому провала там быть не может. Но куда уж энергия, в какое русло она пошла, это жизнь. Да,
да, ну я вот имела в виду какие-то вот такие сложные вещи, которые, да, что-то останавливали, что-то было. Ну, во-первых, действительно, глобальные задачи. Ребят, спрошу, вот у вас было ощущение, что вы решаете вот реальную ситуацию глобальную, да, может быть, вот, не знаю, в какой-то другой действительности? Или это все-таки был урок, который надо было исполнить? Вот ваше отношение, не только ваше, может быть, и ваших вот тоже товарищей, которые были по команде.
Наверное, было ощущение того, что решаем такие глобальные проблемы. Ну, лично для меня это было не просто как вот решение кейса по порядку. Да, там был какой-то определенный план, какие-то конкретные вопросы, которые нужно было рассмотреть. Но мы же подходили к решению еще с точки зрения, ну, все-таки понимали, что мы в реальном мире находимся, и старались найти такое решение, которое было бы реально осуществимо к этой проблеме, потому что и итоговой целью это было убедить людей заинтересовать, продать свое решение. Поэтому, конечно, ближе к реальности старались быть, и да, было ощущение того, что мы решаем глобальные вопросы.
Да, вот, к вам тот же вопрос. Было впечатление, что вы решаете просто судьбу человечества?
Ну, судьбы человечества не скажу. Единственное, то, что мы иногда проецировали это и вправо на государство, вот такие сидели важные, представляли, что мы руководим всем государством, и вот как бы проецировали это именно на какую-то территорию, и как бы мы, если будучи условно там президентом и так далее, что бы мы сделали. То есть вот это было забавно, потому что мы представляли, чтобы вправо такие важные персоны и пытались что-то решить именно по-важному и на серьезном уровне, не просто в шутку, но да.
Еще бы я хотела немножечко дополнить. Опять же таки, я возвращаюсь к тому, что у нас было много представителей из различных стран, и каждый со своей историей, да, со своим бэкграундом, со своей какой-то реалией, со своим менталитетом делал вклад. И это было интересно, потому что где-то что-то принято, а где-то что-то не принято. Так давайте договоримся, что же будет для всех более или менее удобно. То есть вот...
Да, кстати, ведь достаточно часто так бывает, что выгодно одному, невыгодно другому.
Ну вот для этого мы как раз и рассматривали со стороны... Со стороны государства, со стороны жителей, со стороны заинтересованных лиц, которые, например, инвестируют в это, да, там политики и так далее. Ну то есть вот...
Знаете, идея кейсов как раз возникла из чего? Ведь на самом деле кейсы что-то облегчают, что-то усложняют, да, потому что они заставляют привязаться к реальности какой-то и так далее. Идея была вот в чем, чтобы, пройдя вот этот путь разговора о реальных жизненных кейсах, ребята не просто декларировали, а именно открыли для себя те ценности, которые на самом деле лежат за их решениями. Да? Потому что очень легко декларировать ценности, когда ты просто сидишь и разговариваешь. Да? Когда тебе нужно сделать выбор, пусть даже игровой, да, я уже не говорю реальной жизненной, вот тут и проявляется то, что на самом деле для тебя важно. И вот это была главная задача кейсов. Затем ребята, как представители think tank, вот такого игрового, они выбирали там 2-3 кейса, которые они считали своими success stories, да, которыми они могли в таких рекламных целях похвастаться. Но главная задача была именно обнаружить их. Да. Вот, и ценности уточнить, потому что когда, скажем, ребята говорят, ну, конечно, мы все в команде за свободу, это важная ценность. Окей. Но когда доходит до того, разрешим ли мы продавать оружие, тут как-то эту ценность приходится очень сильно уточнять для себя. Да. Какие-то ограничения. И когда мы говорим про win-win solution, нужно же понимать, что как любой компромисс, такие решения никого не удовлетворяют. То есть тогда выходят неудовлетворенными все. Да? Но зато мы получаем мир, в котором мы можем как-то совместно жить. Потому что когда один удовлетворен, а второй не удовлетворен вообще, это уже, так сказать, победа, но это не мир, в котором мы можем жить вместе. Это очень сложно. Да? Это требует некоторого взросления интеллектуального и психологического. Я думаю, вот опыт, который мы хотели бы передать, да, ребятам, хотели бы передать.
Спасибо. Нет. Это был Евгений Миронов, декан факультета Liberal Arts, руководитель группы тьюторов летнего кампуса. Мы говорили сегодня о том, как решались кейсы по конфликтам студентами, участниками летнего кампуса. В московской студии также заведующая кафедрой английского языка факультета экономических и социальных наук РАНХИКС Анна Липина и студенты президентской академии Владислав Шавков и Евгения Сергеева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».